«Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире. Сегодня мы продолжаем разговор с викарием Центрального пробства Евангелической Лютеранской Церкви России Владиславом Телегиным о церковном пространстве и архитектуре. Владислав, здравствуйте!
Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, наши радиослушатели, видеозрители! Всех рад приветствовать!
Влад, ну, мы сегодня говорим о церковном пространстве, об архитектуре эпохи Константина Великого. Что это была за эпоха и почему она такая, ну, как бы отдельная глава вот в наших обсуждениях?
Да, мы в прошлый раз говорили, и я говорил о том, что, по сути, развитие христианского искусства и архитектуры можно разделить на два таких больших периода до Средневековья. Это период эпохи до Константина Великого, который мы обсуждали с вами во время предыдущей нашей встречи, и эпоху Константина Великого и его сынов и дочерей. То есть, в общем-то, по большей части это, конечно, 4, 5 и часть 6 века нашей эры. Это, можно сказать, расцвет, в том числе и раннехристианского зодчества, и раннехристианского искусства, как в западной части Римской империи, так и в восточной части Римской империи. Все эти преобразования, которые происходили, они по-разному были обусловлены. И в этом смысле фигура Константина Великого его и его сынов, о которых мы чуть-чуть позже будем говорить, как они оказывали влияние, вот это влияние было, конечно, колоссальным. Потому что мы говорили тоже в прошлый раз, что несмотря на разную оценку, которую дают там современные историки, историки древности, о гонениях на церковь, преследовании христиан, тем не менее, после Миланского эдикта, о котором мы будем сейчас говорить, конечно, христианство постепенно становилось, ну, по сути, верой империи, да, верой большинства. Хотя тут тоже не нужно вдаваться в некие иллюзии того, что это произошло как бы по щелчку пальцев. Это был очень долгий процесс, очень тяжелый процесс в истории, о чем мы тоже чуть-чуть, может быть, сейчас коснемся. В прошлый раз я также говорил о том, что мы будем стараться меньше употреблять терминов архитектурных, терминов таких узконаправленных, потому что наша цель – говорить именно о том, как пользовались доступным пространством вот наши братья и сестры древности. Однако в этот раз мы не избежим каких-то, может быть, более узких терминов, более узкой такой академической терминологии, но я надеюсь, что в большей своей степени эта терминология будет знакома нашим слушателям, потому что мы будем говорить про классическую базилику, использование ротонд, терм, но и прочих привычных для мира империи сооружений. Да? Вот. Наверное, это вот пока такое вот введение, на котором я хотел остановиться.
Ну, кроме того, конечно, это был не только, так сказать, мир империи, это был еще и эллинистический мир, поэтому, конечно, там использовали и базилики, и, как мы с вами говорили в прошлый раз, и мемориальные сооружения, и все такое прочее. То есть это, в общем-то, ну, скажем так, архитекторы времени Константина Великого, они на пустом месте, собственно говоря, родились, и все богатство архитектуры и как строить здания и прочее, они все это знали.
Да, вот интересно, что в прошлый раз мы тоже чуть-чуть затрагивали этот вопрос, о том, что христианство как бы старалось адаптировать то, что было для них знакомым и понятным, при этом стараясь, как бы, может быть, для некоторых это не звучало странно, но тем не менее старались не разрушать того, что уже было. Но вот тоже мы об этом поговорим. Непосредственно о фигуре Константина Великого. Тут, конечно, можно, наверное, практически ничего не рассказывать и не говорить, потому что настолько эта фигура о которой мы знаем много, с одной стороны, с другой стороны, как каждая легендарная фигура, Константин, император Константин, овеян множествами мифов, множествами, скажем так, легендами. Но наша задача не в них сейчас разбираться. Для тех, кто хочет больше узнать именно об эпохе Константина Великого, пожалуйста, существует куча разной литературы, можете к ней обращаться. Но для того, чтобы нам ориентироваться, о каком времени мы говорим. Значит, период жизни Константина Великого – это 70-е годы, начало 70-х годов 3 века нашей эры и начало, примерно начало 40-х годов 4 века нашей эры. То есть он предположительно в 337 году Константин Великий скончался. Несмотря на то, что существуют точные рамки, принятые, скажем так, историками периодизации жизни Константина, я специально все-таки с оговоркой говорю, что это более чем пример, да, потому что на самом деле трудно как-то классифицировать и дать прям вот очень четкую такую дату, время там, рождения и смерти кого бы то ни было, вот там до 10-го, там, до 12-го, это всегда века. Это всегда было большой проблемой, потому что, в общем-то, классическая вот эта дисциплина истории, исследования, скажем так, времени, историография, это, конечно, очень позднее изобретение 19 века, но, тем не менее, опираясь на различные источники, вот мы скажем так, да, что эпоха Константина Великого – это 70-е годы 3 века, по 40-е годы 4 века. Я уже говорил о Миланском эдикте, который был издан в 313 году. Тоже у всех христиан на слуху, потому что Миланский эдикт, по сути, легализовал христианство в Римской империи. Но тут тоже надо не вдаваться в какие-то иллюзии. Легализация христианства не означает, что оно тут же распространилось по всей империи. Это значит, что теперь гонение христиан было вне закона. То есть христианская вера, христианская религия становилась на один уровень с множеством других религий и других верований граждан империи. Вот. И об этом я говорил в самом начале, потому что только уже в 25-м году, в 325-м году, после начала Вселенских соборов, когда уже сам император, по сути, инициировал их, вот только после этого времени можно начинать говорить о том, что христианство начинает занимать лидирующие позиции в Римской империи и влияет на, в том числе, образ жизни граждан и некую государственную политику. В этом смысле интересно, что Константин, он, в общем-то, стал великим не только в глазах христиан, но и в глазах своих сограждан, потому что была такая война между императором Константином и императором Лицинием. То есть это, как известно, Римская, мы, когда произносим «Римская империя», тут опять не нужно заблуждаться, что мы говорим о некой единой империи, да? Все-таки это очень большая территория с разными своими военно-политическими, скажем так, устроениями. И то, что император был один такой, скажем так, правитель, и его все слушались и подчинялись его авторитету, вот такого не было. Всегда была, конечно, такая борьба. В какое-то время она затихала, в какое-то время она становилась больше такой насыщенный. Так вот, после победы Константина над Лицинием, а Лициний, у него были все шансы, в общем-то, Константина тоже победить, потому что Лициний занимал не только западную часть Римской империи, но большую часть Восточной империи, но благодаря хитросплетениям, о которых также вы можете почитать, да, в книгах, посвященных ранней истории Римской империи, да, можно вот, все это узнать и посмотреть. Там все это очень душещипательно, трагично и похлеще, чем в некоторых сочинениях Шекспира, так сказать. И, в общем-то, после победы над Лицинием Константин Великий действительно, ну, скажем так, объединяет империю, и все злопыхатели как бы отходят на задний план. Что касается самих христиан, значит, ощутив, что, в общем-то, эпоха гонений, эпоха притеснений ушла, и что христианские епископы занимают все более приближенные, скажем так, позиции и места в правлении, ну, разными, не то чтобы общественными институтами, но, скажем так, христианская церковь становится полноценной частью гражданского общества, да, римского. И был такой историк, в общем-то, Евсевий Памфил, может быть, он не очень на слуху, но Евсевий Памфил по праву называется отцом христианской истории. Вот. К нему можно по-разному относиться, потому что Евсевий Памфил был, скажем так, очень теплых впечатлений, очень теплых взглядов на императора Константина. Хотя, в общем-то, мы на сегодняшний день понимаем, что Константин был неоднозначной фигурой. Но, тем не менее, вот что пишет нам вот наш христианский историк Евсевий в свое время о той атмосфере, которая царила среди христиан в эпоху постмиланского эдикта, издания миланского эдикта. То была какая-то божественная радость, когда увидели, что места, незадолго перед тем опустошенные нечестием тиранов, как бы после продолжительной и смертоносной язвы, снова оживают, что храмы, начиная с основания до высоты недосягаемой, опять воздвигаются, получают гораздо лучший вид, нежели прежние разрушенные. И далее он пишет, что сыновья Константина не менее всего заботились о церкви, особенно же заботились одни из молитвенных домов, пострадавшие от времени, возобновлять, а другие великолепно воздвигать с самого основания. Ну, то есть вот мы видим, как Евсевий, достаточно авторитетный, тем не менее, для нас историк, да, пишет, что, в общем-то, некое божественное в этом чувствовалось вмешательство, некое это вот божественное дуновение духа, вот сеяние, да, этих семян, которые дали всходы по строительству и возведению новых храмов, церквей, часовень, ну и так далее.
Ну да, это действительно неоднозначная была эта эпоха Константина. То есть, с одной стороны, понятно, что церковь получила те права, которых у нее никогда не было. Но, с другой стороны, мы тоже знаем, что в церковь сразу пришли как бы все, потому что она стала, ну, государственно одобряемой, скажем так. Вот, и в нее пришли разные люди, и тут тоже много всякого разного произошло, в том числе возникло монашество. Кстати, о монашеских каких-то, ну, строениях мы сейчас пока говорить не можем, потому что, видимо, их просто тогда не было. Они просто уходили, как это принято теперь говорить, в пустыню. Там, значит, питались. Чем там они питались? Не знаю, ну, в общем, да.
Но тут нужно понимать, что именно культура возведения монастырей и, скажем так, специализированных зданий для монашеских общин, они, конечно, появляются намного позже. Хотя, конечно, вот это вот монашество, ну, в общем-то, уже начинает свое возрождение и распространение, но пока это еще происходит не так активно. А сейчас мы говорим именно о том, как удавалось использовать уже знакомым, как вы, Юля, тоже говорили, да, архитекторам и христианам то пространство, которое, в общем-то, они знали хорошо. А именно, они хорошо знали, что такое базилика, они хорошо знали, что такое термы, и они научились хорошо смешивать разные стили, скажем так, прямоугольных и округлых форм, о чем мы тоже чуть позже поговорим. Кажется, что как только христианство стало легальным, оно, в общем-то, могло тут же использовать здания язычников, языческие храмы для своих нужд. Но этого практически не происходило. Почему? Потому что, опять же, вначале я сказал, что христианство, оно поначалу было наравне с другими культами. А значит, любое посягательство на собственность другого культа, одобренного империей, незаконна. Вот. Что такое тоже базилика? Базилика – это, в принципе, некая универсальная идея построения зданий. Да? То есть базиликой мог быть суд, базиликой могло быть здание какого-то форума, базиликой могла быть школа. То есть это некая универсальная идея прямоугольного, но или вытянутого такого здания, в котором могло происходить все что угодно, да, предназначенного для самых разных нужд. И поэтому, когда христиане использовали принцип построения базилики, они назначали в него и его своими смыслами, своим характером и своей культурой. То есть ни в коем случае не происходило какого-то давления со стороны христиан, по крайней мере, из исторических источников мы об этом практически, я подчеркиваю, практически ничего не знаем. Да, были случаи, когда административные здания империи передавались христианским общинам для переоборудования его в христианскую церковь. Но есть также указание, что на переоборудование, скажем так, зданий, имеющих какой-то гражданский административный характер, уходило ресурсов больше, чем на постройку новой церкви. То есть в основном базилики строили. Мало когда подходили к практике, скажем так, из вот, становления из какой-то гражданской постройки, постройки религиозного назначения. Вот. Но, с другой стороны, есть языческие здания, языческие храмы, которые также собой представляли и были устроены по принципу базилики. Мало, скажем так, перенимали вот эти вот языческие храмы на постройку для переоборудования в христианские, но, тем не менее, такие случаи мы тоже знаем. В Риме есть несколько церквей, вот, которые были так переделаны и переобустроены. При том, что уже в поздний период, там где-то после VI века, очень активно, да, поскольку язычество совсем стало покидать, скажем так, империю, да, языческие сооружения, конечно, в большей степени уже становились церквями, да, и приспосабливались эти базилики для христианских церквей. Вот. По сути, у нас есть три типа храмов, которые были характерны для эпохи Константина Великого и, скажем так, после него. А именно, это вот продолговатый храм по принципу базилики, храмы с центрическим планом, да, о них мы тоже сейчас поговорим, и храмы смешанного плана. Да. Вот, и, собственно говоря, об этих трех формах архитектурного возведения христианского храма мы и будем с вами сейчас говорить. Ну и вот начнем мы как раз с продолговатого, то есть продолговатой базилики, да, базилики прямоугольной, классической. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что это был самый разнообразный вариант устроения церкви и самый универсальный в том смысле, что такое пространство можно было использовать под самые разные нужды в церкви. То есть его можно было, вот такое слово, да, расчленять, то есть по-разному обустраивать для, ну, какой-то вот нужды, для какого-то обозначения пространства. Mm-hmm. Вот сейчас, пока я ищу... Так, ну вот, я надеюсь, видно. Uh-huh. Вот перед нами, скажем так, план, достаточно подробный о том, как была устроена базилика. И вот тут нам как раз нужно будет с вами чуть-чуть взять терминологию, которая была характерна для классической христианской базилики, но не только христианской, я подчеркиваю. Да? Значит, но у нас здесь вход. И дальше идет такое очень необычное место, которое называлось атриум. Атриум – это еще не само храмовое пространство, это очень важно. Атриум – это, ну, как правило, квадратное помещение, причем зачастую оно было открытым, да, То есть могли стоять как бы разного рода колонны, да, портики, которые их венчали, но в атриуме, как правило, находилась какая-то, вот в этом квадратике, находилась какая-то, ну, скажем так, типа что-то бассейна, да, то есть находилась такая вот, какое-то такое вот водное пространство находилось в этом атриуме. Это классический, привычный, вот как для раннего эллинистического мира, так и для зрелого периода. Пространство вот устроения некого такого легкого, такого воздушного, такого как бы эфирного пространства перед входом. Да? Вот. Атриум тоже, как правило, был. А вот дальше атриум примыкал к стене, называемую нардексом, или то, что у нас сейчас называется, ну, в большей степени притвором. То есть какая-то небольшая, но небольшое пространство. Вот как раз в притворе и в нардексе находились так называемые оглашенные, или люди, которые не были еще христианами, но которым, возможно, было интересно, или которые симпатизировали христианской вере. Да, потому что по многочисленным сведениям, свидетельствам, мы с вами знаем, что в самом храмовом пространстве, да, то есть в главном храмовом пространстве, могли находиться, как правило, христиане, то есть это крещенные люди, которые прошли наставление в вере. Да, которые так или иначе, но более-менее осознанно воспринимают, во что они верят. И опять же, привычные нам центральной части, то есть да, вот вход, атриум. В атриуме, в общем-то, помещение атриума, оно могло предназначаться тоже для самых разных нужд. То есть там могли находиться самые разные люди, там могли устраивать, скажем так, ну, какие-то мероприятия или пиры, да, на праздники религиозные. И вот дальше, пересекая нардекс, мы входили с вами, собственно говоря, в само церковное пространство. И вот тут нам уже есть привычные такие понятия, как центральный неф, боковой неф. Неф – как корабль, да, переводится слово. Нефов могло быть несколько. В более позднюю эпоху в этих нефах располагались, могли располагаться разного рода так называемые, но как часовни, да, то есть помимо центрального алтаря могли находиться алтари или, скажем так, фигуры святых или какие-то разного рода объекты поклонения, посвященные тем или иным событиям. Вот. Тут единственное, что вот в этой... скажем так, схеме чуть-чуть излишней, это, конечно, алтарная преграда. Я думаю, что многим нашим слушателям известно, что алтарная преграда на самом деле достаточно позднее изобретение вообще в христианской церкви. Вот. То есть долгое время, конечно, пространство было более-менее общим и разделялось, по сути, трансептом. Трансепт, его, вот мы сейчас с вами будем смотреть картинки церквей, фотографии разные, да, мы его там увидим. Трансепт, по сути, да, разделял собой вот как раз алтарное пространство и общехрамовое пространство, а именно вот под крышей, да, как вот сама крыша, в общем-то, она под ней, ну, по разным формам, это могла быть как арка, так и как бы такой треугольной формы, да, находился вот этот поперечный неф, который объединял, по сути, с собой боковые, центральные. Вот. Но и апсида. Апсида – алтарная часть, да, в общем-то, в которой происходило самое главное действие. Алтарь вот такой формы, да, который находится в другой части здания, от входа в противоположный, характерен в первую очередь для базилик, что не характерно зачастую для храмов и церквей, построенных по принципу, ну, ротонд, да, это мы тоже сейчас увидим с вами. Ну и вот давайте посмотрим какие-то церкви, которые, скажем так, изнутри, да, попробую с вами посмотреть, да, видно?
Угу, видно.
Вот это одна из таких классических церквей, понятно, множество раз перестроенная, но тем не менее относящаяся тоже начало постройки этой церкви, легендарная Санта Мария Маджоре, одна из семи, по-моему, церквей, куда обязательно совершают паломничество, одна из так называемых папских базилик, то есть очень почитаемое, скажем так, место. И вот мы, собственно говоря, что с вами здесь видим. Обрежем визуально башню, да, которая тут у нас с вами находится. И по сути, что это вот колокольня, да. Что вот вытянутый, вот этот характерный, вытянутый перед нами вот этот вот базилик, да, вот он. Вот она внутри у нас с вами, сейчас я попробую. Вот она, классическая, вытянутая базилика с характерным для нее разделением на центральный неф, центральную часть, да, вот там множество людей ходит. Боковые нефы с правой стороны, боковые нефы с левой стороны, как бы огражденные, да, колоннами. Вот она, апсида у нас с вами. Простите, не апсида, трансепт, да. Да, разделенная, вот эта вот разделенная, вот она, соединяющая как бы собой общее пространство, да, храмовое. И там, в самой апсиде, в глубине, да, находится, в общем-то, алтарное пространство. Вот это такая классическая, почему я выбрал Санта Мария Маджоре, потому что она чуть-чуть захватывает, сначала ясновидство чуть-чуть захватывает эпоху Константина Великого. Понятно, что, как и каждая такие вот значимые церкви, они строились не одно столетие и потом перестраивались еще множество-множество раз. Вот она форма, да, классическая. Вот, пожалуйста, базилика Святой Сабины на Венедиктовом холме. Вот тут тоже приложено у нас даже с вами расположение. Вот он, пожалуйста, у нас также, да, тут мы видим с вами ряд пристроек есть, добавленных позже. Ну, вот она, классическая вытянутая базилика с характерным центром, с характерными нефами и характерным алтарным пространством в апсиде. Да, вот оно, вот это внутри. Да? То есть таких вот церквей, вот когда по Риму идешь, бесконечное множество, да, разного периода, разных эпох времен, не значит, что базилику стали использовать христиане именно там эпоху Константина Великого. Мы находим более ранние церкви, будем с вами тоже смотреть там, до периода Константина. Нужно понимать, что базилика – это, конечно, в первую очередь принцип, да, принцип построения. А вот церковь Святой Пуденции, которая была построена на месте термы. Да? То есть терма, больше известна как баня, да? То есть такие широкие пространства, которые очень подходили для строения в них церкви, переоборудования. Вот, пожалуйста, план даже есть у нас. Да? То есть разделение мы можем здесь посмотреть, как в ходе истории менялась, надстраивалась и перестраивалась церковь Святой Пуденции. Да, на разном уровне, то есть вот на уровне, когда там был только банный комплекс, да, нижний фундамент, вот. Но опять же, вот она классическая базилика, здесь вот то, что находится башня, и то, что находится, ну, скажем так, такая круглая ротонда, это все поздние такие надстройки, мы тоже вот об этом сейчас чуть позже поговорим. Вот.
Это же интересно очень, потому что вообще, общественное богослужение ведь началось только с эпохи христианства. Собственно говоря, до этого общественных богослужений, я имею в виду, в самом здании церкви не было как таковых. То есть были какие-то там собрания вне там храма, да, мы знаем, а в Святая Святых сам храм мог входить только там вот, священник. А общественное богослужение, вот вы сейчас говорили про нефы, да, как бы корабли, где находятся верующие, да, а вот, то общественное богослужение, оно, собственно, и зародилось только с эпохи христианства. И действительно...
Вы имеете в виду с эпохи Константина?
Ну да, да, конечно,
вот. Но да, именно масса. Вот нужно понимать, что эти помещения прекрасно подходят для массового, но собрания людей, да, потому что все это открытые большие пространства, которые были, ну, понятно, их используют. И что самое главное, принцип универсализма, они все, их очень хорошо трансформировались и адаптировались, это я уже много раз сегодня говорил, под разные нужды и вообще вот все, что угодно можно было производить. А, учитывая, что политика, особенно на Востоке, до еще периода Константина Великого, была достаточно разной в отношении христиан, не значит, что христиане не строили, мы тоже в прошлый раз это говорили, что в большей степени, конечно, скажем так, это еще не было именно таким вот привычным нам храмовым, церковным пространством, да, то есть это было, скажем так, пространством по назначению, да, каким-то частным пространством, которое использовали как бы иногда для проведения богослужения. А здесь, конечно, уже ну вот такой появляется такое вот деление, да, миряне, прихожане, люди, которые только готовятся там к крещению, к причастию, духовенство, которое находится в пространстве апсиды, или которое наоборот находится рядом с алтарем, да, потому что я вот говорил о том, что алтарь в апсиде с противоположной стороны от входа характерен для базилики, но сейчас мы будем говорить с вами о храмах с центрическим планом. Вот это вторая наша вот такая сегодняшняя тема, область. Чем она отличается? Отличается, как правило, идеей назначения. А именно, что храмы с центрическим планом, как правило, предназначались, и это было не только у христиан, для некого обозначения памятного места. То есть, как правило, это были небольшие сооружения в честь какого-то события. Да? Например, вот когда почила мама Константина Великого, по-моему, Елена, Елена, то как бы на месте ее захоронения Константин возвел превосходную, да, красивую, такую ротонду, да, то есть это храмы, имеющие план круга, такого полигона, да, или храма внешнего, похожего на круглый как бы бочонок, но внутри имеющий квадратный план, да, но некий такой центрический характер они всегда имеют. И их, конечно, намного меньше по количествам, чем традиционно классических вытянутых базилик. По своему внешнему очертанию они напоминали, значит, ротонды, круглые такие здания, полигоны, то есть восьмиугольники или десятиугольники, и очень редко имели такую форму квадрата, да, так как бы куба. Вот. Но такие различные внешние очертания здесь нам не столь важны. Важно, что такие сооружения носили, как правило, мемориальный характер. Да? Ну вот давайте, наверное, обратимся тоже, какие-то сейчас попробуем посмотреть с вами, как это могло выглядеть. Вот, пожалуйста, здесь я взял церковь Воронье. Если мы с вами визуально отсечем вот на разрезе, который с правой стороны, части левые и правые, которые не центральные, да, то мы с вами получим, ну, некое такое изображение, с левой стороны которое, да, вот он как бы этот многоугольник, да, такой вот круглой формы, и алтарь мог располагаться уже не только в апсиде, но алтарь мог располагаться и по центру. Не так много церквей стояло, скажем так, по такому принципу алтарь. Вот. Почему? Потому что в центре находились, как правило, какие-то мемориальные захоронения или находилась купель. Вот баптистерии, так называемые, да, крещальные помещения, крещальное пространство, баптистерии зачастую строили именно в такой округлой или многоугольной такой вот форме. Вот как раз я говорил про баптистерии. Вот баптистерии Сан-Джованни – это пристройка к церкви, построенной в честь самого Константина Великого. Но вот, да, внешне как это выглядит, такой вот как бы многоугольник. Давайте, да, вот это внутри. Вот это внутри специально я пытался найти вот картинку сверху. То есть мы с вами видим округлой формы такое пространство, окруженное также колоннами. Вот он алтарь, да? В центре находится, собственно говоря, раз это у нас с вами баптистерий, соответственно, купель для крещения. Соответственно, смысловая нагрузка такого пространства, она чуть-чуть менялась, да, восприятие того, что если как бы в выделенном пространстве базилики мы как бы идем ко Христу, и Христос приходит к нам, да, то здесь как бы некое пространство мира создается, что Христос вот он в центре мира, да, то есть Христос как создатель мира, как царь мира, вот, и алтарь здесь как бы чуть-чуть отнесен в сторону. Опять же, нужно понимать, что это, ну, уже больше такой современный вид, перестроенный несколько раз. Скорее всего, алтарь находился еще более, скажем так, вот в глубине.
Ага.
Но это вот внутри. Вот, пожалуйста, мавзолей Константина. Да? То есть, если там у нас был баптистерий, здесь, в общем-то, мавзолей, посвященный императору Константину. Вот мы видим с вами алтарное пространство и, собственно говоря, как это, монумент, да, такой погребальный монумент в честь императора. Опять же, характерный вот этот такой овальный стиль. Это мемориал, да, святого Константина, как бы вот снаружи, да, вот мы с вами тоже здесь видим. Вот уже более поздний такой вариант базилика святого Лоренцо. Опять же, вот тут уже понятно, что она несколько раз перестроена. Опять же, мы сами визуально отсекаем башенный комплекс с правой и с левой стороны. И вот она классическая у нас с вами, вот он этот как бы округлый многоугольник. Да? Вот она, это такой принцип Ротон. Да, вот внутри.
Ага.
Вот. То есть, опять же, использование привычных простых конструкций, да, но уже чуть-чуть для других каких-то таких вот целей и планов также использовали, да, также вот привычный такой использовали вариант для постройки церквей. Но опять же, вот все церкви, о которых я сейчас говорил, это все церкви, как бы, которые или начинали строиться при Константине, или, ну, уже была завершена постройка этих, но понятно, что, конечно, они множество раз перестраивались. Да, и сейчас тот вид, который они имеют, он, конечно, существенно отличается от того, как это было раньше. Только мы могли наблюдать это раньше. Вот. Что касается детей Константина, то это была очень интересная эпоха. Буквально в двух словах, и потом посмотрим смешанный тип. Да, потому что смешанный тип тоже любили использовать. Как мы знаем, дети Константина, они разделились, да, особенно братья. У Константина была сестра Констанция, и были сыновья с незамысловатыми именами: Константин, Констант и Констанций. Три брата, вот, которые по своему характеру достаточно сильно отличались, и Констанций поддерживал, скажем так, арианское движение, потому что эпоха V века – это уже эпоха христологических споров, споров разных таких течений в природе Христа. Мы даже знаем с вами, что, в общем-то, у арианского движения были все шансы пересилить ортодоксальную позицию, ортодоксальную церковь. Вот. Но, тем не менее, из-за разных взглядов веры братьев, разных политических, скажем так, воззрений, между ними возникали конфликты, что, соответственно, также отражалось на перестройке храмов и переназначении его, скажем так, и внутри. Но это все незначительные также вещи. Опять же, кому интересно, это все можно посмотреть. А сейчас, если каких-то вопросов нет...
Нет, пока нет вопросов.
Да, мы бы могли, вот, учитывая, что уже время тоже у нас подходит к концу, вот завершить смешанным типом. Смешанный тип называется таковым, потому что сочетает в себе, ну, естественно, принцип вытянутой базилики и, наоборот, более сконцентрированного центрического принципа ротонды или многоугольника. Вот даже не знаю, что, наверное, мы с вами... Ну, вот сейчас, наверное, мы возьмем с вами вот эту вот церковь. Церковь Святого Амвросия в Милане. Это уже такой, скажем так, средневековый ее вид. Я ее взял пока специально, мы сейчас посмотрим на нее с другой стороны, чтобы понять, а в чем же здесь смешанный принцип, потому что с этой стороны кажется, что это, опять же, классическая базилика. Да, вот. Но в этой вытянутой части, вот здесь вот располагается как раз, ну, ротонда, да, многоугольник. Сейчас, вот она. Вот она, эта церковь Святого Амвросия в Милане. Значит, вот характерный атриум. Атриум, да, то есть некое свободное пространство перед главным входом в церковь, в церковное пространство. И вот оно, вот эта вот надстройка, да, многоугольник верхней части. И вот он внутри, простите, так, нет, внутри все-таки я не стал брать картинку. Вот, и внутри там видно, что идет продолговатая такая, продолговатый вытянутый неф, а сверху вдруг ни с того ни с сего круглое такое пространство, в котором находится алтарь, один из алтарей. Ну и вот он тоже видно здесь, да, что как бы классическая базилика, а потом опять же вот она, это, этот такой круглый многоугольник, да, такой смешанный тип используется здесь. Вот одна из старинных церквей, но тут достаточно сложно будет нам ловить этот принцип, смешанный принцип построения базилики и ротонды церкви Святого Николая в Мирах. Да? Снаружи что мы с вами здесь видим? Опять же, характерный для базилики вот эта вот вытянутость с, вероятно, одним из малых атриумов, который здесь находился, и с несколькими уходящими в правую сторону, да, с несколькими уходящими небольшими нефами, и вот оно внутри. Да? Вот. Опять же, кажется, классическая такая базилика, даже практически вот без таких вот многоуровневых нефов. Но по центру вот стоит характерная для смешанной тоже формы вот какое-то такое алтарное пространство и с ранее, но не сохранившейся уже, да, тоже такой вот как бы ротундой верхней части храмового комплекса.
Конечно, смешанный тип, мне кажется, что все-таки их было немного. Потому что базилика, она удовлетворяет все как бы потребности богослужения вообще.
Смешанный тип, конечно, вот я говорю, что это достаточно уже позднее, скажем так, вообще изобретение вещь, потому что, во-первых, это сложнее построить. Вот. А, во-вторых, не все могли себе это позволить, скажем так, потому что уходило, конечно, больше ресурсов и больше... То есть проще построить прямоугольник, чем строить прямоугольник, потом надстраивать сверху, а потому что ротонд же могло быть тоже несколько, опять же, да, вот. Но была мода даже, что над базиликами надстраивали различного рода такие многоугольники и делали, скажем так, там вот под этими пространствами как бы и алтари, или какие-то мемориальные такие памятники ставили, чтобы подчеркнуть вот этот особый характер этого места, да, вытягивали вверх вот за счет этого многоугольника. Ага. Ну вот так вот, все успели.
Да, успели, подходит к концу наша сегодняшняя передача, сегодняшний разговор на эту тему. Хотелось бы и в следующий раз тоже продолжить разговор о храмовой архитектуре, о богослужении, о том, как менялось, скажем так, как менялось богослужение, как менялся и насколько оно менялось, что менялось, и как менялось внутреннее убранство церквей, как они коррелировали друг с другом.
Ну вот мы можем с вами потом взять Средневековье полностью. Вот там, конечно, очень сильно все меняется. И по смысловой нагрузке, по богослужению, и по храмовому пространству, конечно, по смыслу храмового пространства.
Uh-huh. Хорошо. Владислав, большое вам спасибо. Мы прощаемся с нашими слушателями до следующей среды. До свидания.
Всего доброго. Спасибо. До свидания.
Лютеранская волна.